научной рубрики нашей программы завершение разговора об обращении ученых к президенту Дмитрию Медведеву по поводу конкурсного финансирования в науке. Мы уже рассказывали о том, что 94-й федеральный закон о госзакупках, призванный бороться с коррупцией, на деле препятствует проведению честных конкурсов на научные исследования. Но тот же закон совсем не мешает чиновникам Министерства науки и образования чудесным образом распределять бюджетные средства в коммерческие организации, руководителями которых они же часто сами являются. Как это происходит, рассказывает научный сотрудник Физического института имени Лебедева Российской академии наук Евгений Онищенко. С ним беседует Ольга Орлова.
Есть определенные структуры государственные, которые поддерживают 94-й федеральный закон о госзакупках. И главное преимущество, на которое указывают разработчики этого закона, это то, что он помогает бороться с коррупцией, потому что он ограничивает, ну, чиновничий в этом отношении прежний, да, произвол в распределении государственных средств. Действительно ли получается при распределении бюджета на научные исследования коррупция сократилась ли? Есть этот эффект? Как он работает в этом смысле, как охранитель? Меры.
Понятно, что всегда нужно смотреть и на другую точку зрения. Ученым или деятелям культуры, то же самое они говорят медикам часто, этот закон создает очень большие сложности в самых простейших бытовых вещах. Но, может быть, действительно есть какой-то высший государственный смысл, и, как я уже говорил, может быть, сэкономленные сотни миллионов, миллиардов рублей. Фактически, при внешней привлекательности, что когда идеологи этого закона говорили, что есть такая проблема, что чиновники там закупают у каких-то своих приближенных поставщиков, которые им дают откат, а вот закон сделать процедуру прозрачной не позволит. Так вот. Вот, по-видимому, все, кто хочет, грубо говоря, воровать или давать откаты, если он обладает хотя бы минимальной изворотливостью и, ну, минимальным желанием что-то украсть или сделать, он может сделать это прекрасно, это и при этом законе, во всяком случае, в области науки.
Как это работает?
Первое, что самое главное, закон, он регламентирует процедуру, но он никак не регламентирует задачи и осмысленность задач и, собственно, изначальную цену финансирования задач, которые ставит там государственный заказчик. С точки зрения закона, там, задача озеленения Луны, она совершенно нормальная. Вот поставить максимальную цену за нее 100 миллионов рублей, поставщик какой-то может сказать, что он сделал за 20. Ну, он получит 20 миллионов рублей с точки зрения закона, и никаких проблем. Основная эта проблема в том, что осмысленность, закон никак не регулирует осмысленность расходования государственных средств. А чиновники, они практически всегда могут найти такой поворот, чтобы оставить выгодную им заявку. Они могут, а, отвергнуть, грубо говоря, по каким-то формальным основаниям конкурирующую заявку, б, таким образом сформулировать заявку, что на нее будут подавать тот, кто надо. Если чиновник заинтересован, то заявка, которая ему выгодна, она получит и по качеству,
выше
и по квалификации очень высокие баллы. Заявка, которая не нужна, получит низкие баллы. И, естественно, заявка, которая нужна, те люди, которые согласовали с чиновником выделение своей правильной заявки, они нигде не ошибутся. Они не ошибутся ни
в оформлении.
В оформлении, они не ошибутся в указании цены, они согласуют, не ошибутся в каких-то других критериях. Они все сделают как надо. Эта система работает. Вот я могу привести какие-то интересные конкретные примеры. Знаете, для того, чтобы анализировать результаты работы лотов, нужно иметь, во-первых, доступ к отчетам. Но есть так называемая категория лотов, которые позволяют без анализа часто отчетов в наиболее кристальном виде выявить свойства работы этой системы. Это так называемые лоты на научно-методическое обеспечение. То есть в чем тут состоит суть? Чиновники, они же не всезнайки, они же не всесторонне компетентны. Было бы правильно, если бы чиновники заказывали работы, как совершенствовать, допустим, ЕГЭ, как там проводить реформу там финансирования образования, как популяризовать науку, там еще какие-то делали заказы, экспертное сообщество, оно бы обсуждало,
ну,
и
какие...
за деньги чиновников выполняло бы работы.
Да, какие проводить исследования, да. Какие нужно поддерживать прежде всего, правильно?
Приоритетные направления, какие выделить, какие там, какие группы следовать.
Какие конечно. Горячие точки сейчас в науке существуют, куда вот
да,
приложить силы?
Где там инновации у нас развиваются? Вроде как такая идея, что экспертные компетенты, они выполнят заказ, чиновник будет основываться не на своем субъективном мнении, а на работе эксперта.
Но это правильная идея для чиновника и во всех странах. В общем,
красивая идея,
да. Чиновники не сами изобретают.
Теперь можно посмотреть, что происходит. Я проанализировал, благодаря там некоторой открытости и там информационным системам, которые разрабатываются в том числе и по этим вот самым лотам на научно-методические разработки, на информационно-аналитическое обеспечение и так далее, и так далее. Благодаря им есть информационные системы, где лежат названия лотов, суммы там выигравшей организации. Вот я пользовался такой системой Министерства образования и науки и смотрел, сколько на это выделяется денег и что за эти деньги делается. Ну вот интересный процесс. В 2005 году на эту деятельность была выделена достаточно большая сумма, 750 миллионов рублей. Там были лоты очень интересные, например, разработка организационных правовых мер по выявлению и минимизации негативных последствий конфликта интересов, возникающих в процессе выполнения финансируемого из бюджета научно-технической деятельности реализации получаемых результатов. То есть хороший лот, как раз конфликт интересов. Когда там эксперт заинтересованность имеет в оценке или чиновник. Полезные лоты там по информационному обеспечению, там по оценке мониторингу активности в области наноиндустрии, в области живых систем. То есть вроде как начала вестись большая работа. 750 миллионов рублей. В 2008 году на эту же деятельность, а я имею в виду только федеральные целевые программы, которые курируются Министерством образования и наук. На такую деятельность в 2008 году было израсходовано, по-моему, 4,2 миллиарда рублей. То есть в 5,5 раз выросло финансирование этой деятельности. Да? При том, что финансирование ведущих научных фондов, которые, собственно, там в основном поддерживают науку независимо от ведомственной принадлежности, выросло всего примерно в 2 раза за это время.
То есть получается, что стоимость анализа научной деятельности в 5 раз дороже, она увеличилась. Что
стоимость анализа там, научной деятельности, информационных систем, там, компаний в СМИ на пропаганду достижений Минобранауки и так далее и тому подобное выросла в 5,5 раз. Притом и стала сопоставимой по объему с бюджетом РФФИ. Если не ошибаюсь, в 2008 году на поддержку всех видов проектов РФФИ, по-моему, 4,5 миллиарда где-то так рублей тратил. За, собственно, научно-исследовательских групп тратится столько же, сколько на чиновничье осмысление и информационную аналитическую работу. Ну ладно, может быть, это очень полезно, а вот можно проследить на некоторых примерах, что происходит в реальности. Есть такое, это открытое акционерное общество, межведомственный аналитический центр.
МАЦК, он МАЦК. Так известен.
Да, достаточно известная организация. МАЦ – это общество, участвовало в конкурсах Министерства образования и науки 19 раз. И 19 раз выиграло.
То есть это примерно больше 4 раз в год.
Ну да, где-то так. На общую сумму получила лотов 300 миллионов рублей. То есть очень значительная сумма. Очень может быть хорошая организация, солидная. Да?
Может быть очень полезная.
Может быть очень полезная, работа там прорывные, там лучшие в стране эксперты. Может быть. Так вот, становится иногда видны какие-то следы результатов этой деятельности. Эти следы стали видны в случае с так называемыми лотами на научно-техническое прогнозирование, на методом форсайта, то есть опросы экспертов, прогнозирование до 2025 года, 2030 года. Вот была выдана в 2007 году серия таких лотов, которые получили в том числе вот этот самый МАЦ, известный аналитический центр, Высшая школа экономики, небезызвестный Курчатовский институт, на общую сумму 156 миллионов рублей. Для сравнения, в Японии в 2003-2004 годах проводилась очередная серия научно-технического прогноза до 2035 года методом форсайта. Ну, тоже, как и здесь,
форсайт. То есть, аналогичный
тип исследования. Там, вот, как и здесь появились данные, что 2000 экспертов составили внутренний костяк людей, которые давали свои прогнозы, которые впоследствии анализировали, так в Японии было 2200 экспертов. То есть, все сопоставим. В Японии по курсу на эту деятельность ушло 20 миллионов рублей. У нас 150. Ну, вот вам экономия государственных ресурсов. Результаты этой работы предварительно обсуждались в ноябре 2008 года на коллегии Министерства образования и науки с участием лично министра образования и науки Андрея Александровича Фурсенко и были признаны достаточно впечатляющими. В интернете вывешены, сейчас, по-моему, висит доклад на 600 с лишним страниц по результатам вот этих вот изысканий. Поскольку он доступен, люди стали читать, и у них волосы вставали дыбом от качества этого материала. Временами это напоминает передранные, извините за такое простонародное слово, из англоязычных рефератов, переведенные на русский куски студенческих. Плакать хочется, что экологический вызов, там раздел такой очень интересный есть. Там есть такие интересные безграмотные физические термины, что там карбонные нанотрубки, когда надо говорить по-русски углеродные нанотрубки. Оказывается, из чтения доклада, что фотон – это свойство электрона. Вообще-то фотон – это квант света, электромагнитного излучения, вовсе никак не свойство электрона, вот для тех, кто физику забыл. Вот, то есть, такой высокоценный труд. Государство за это заплатило 150 миллионов рублей примерно. Но самое интересное, даже, может быть, не в этом. Вот начался кризис, да? В 2009 году одни из первых лотов, которые были по федеральной целевой программе по исследованию и разработкам, это на продолжение серии научного прогнозирования. Там были заключены государственные контракты на сумму 193 миллиона рублей, по памяти, я не помню точно, с несколькими организациями, среди которых, опять же, этот межведомственный аналитический центр. Он, по-моему, получил по двум лотам 93 миллиона рублей. Несмотря на кризис, расходы на прогнозирование увеличились. А разгадка всего проста, на мой взгляд. Это, опять же, мое личное мнение. Я стал копаться и обнаружил в интернете, что такое межведомственный аналитический центр. Это государственное ОАО, в состав директоров которого, во всяком случае, по состоянию на середину 2007 года, то есть когда первые лоты уже были, ходили министр образования и науки Андрей Александрович Фурсенко и заместитель руководителя Федерального агентства по науке и инновациям, который эти лоты формулирует, Беленкина. Председателем конкурсной комиссии по этим лотам в 2009 году была Лесина из Роснауки, которая по состоянию на середину 2007 года была членом ревизионной комиссии Межведомственного аналитического центра. То есть, представляете, сами люди формулируют, сами дают задания, сами оценивают, и сами фактически или организации с ними аффилированы, или недавно бывшие аффилированы, получают сотни миллионов государственных рублей, делая работу совершенно низкого качества. Вот вам закон 94-й мешает что-то делать. Мешает ли он давать деньги тем, кому ты хочешь, или не мешает? По-моему, ответ налицо. Не мешает. Я тут не хочу обвинить, опять же, того же Андрея Александровича Фурсенко в то, что он имеет личный интерес. Думаю, что если бы он имел личный интерес, это не было бы так откровенно. Это была бы какая-то совершенно неэффективная фирма. Во всяком случае, с точки зрения духа законов и с законом о государственной службе, и с федеральным законом о госзакупках, здесь я не понимаю, как могут сочетаться такие действия. А с точки зрения вот здравого смысла видно, что все равно дают кому надо. И дают всегда, когда захотят. 19 раз из 19. Но это сюжет с высокого уровня министра. Посмотрим, может быть, это какое-то исключение. Вот еще есть другие сюжеты. По федеральной целевой программе развития образования можно тоже такие цепочки наблюдать. Опять же, помните, 4,2 миллиарда рублей. Вот если смотреть, на что они расходятся. Есть такой ЗАО, Институт социального конструирования, который возник в системе конкурсов Минобрнауки в 2008 году, получил 4 или 5 даже лотов на сумму порядка там, миллиона долларов в пересчете. Да, вот ниоткуда такая структура возникла и получила. Я стал копаться и обнаружил, что до этого, в 2006-2007 годах, получателем денег по Федеральной целевой программе развития образования был некий, тоже был межведомственный аналитический центр, но не тот, который ОАО МАЦ, а другой. И оказалось, что у этих двух организаций есть один и тот же руководитель, научный руководитель, да, который, если сложить межведомственный аналитический центр ФГУ, который выиграл раньше, и оно за Институт социального конструирования, за три года эти две организации, то есть две инкарнации, по видео одного и того же коллектива, более-менее. Вот эти вот две организации, двух реинкарнациях, они участвовали в сумме, одна в 9 конкурсах 9 раз выиграла, это которая ФГУ, Федеральное государственное учреждение, Межведомственный аналитический центр, а второе, ЗАО, Институт социального конструирования, 5 раз и 5 раз выиграла, то есть 14 раз. И один тоже научный руководитель, это академик Российской академии образования, профессор Асмолов. Тоже немного странно, да? А если покопаться рядом, то можно увидеть, что есть такие организации, которые на той же примерно ниве подвязаются и получают, тоже выигрывают раз за разом все конкурсы. Например, ОНО, научно-практический центр психологической помощи «Гратис». ОНО 6 раз участвовало в конкурсах Миноборнауки, 6 раз выиграло.
Евгений, а что делать, если этой важнейшей, как вы говорите, работой занимается только небольшой круг организаций, и конкурсов там нет, а вот выигрывают?
Я тут говорю с иронией, что это важнейшая работа.
Я поэтому.
Дело в том, что, по-видимому, они причастны к формулировке тематики конкурса. Если посмотреть, то они выполняли работу схожую на название в 2007 году и в 2006.
Надо вести работу, такую работу, а некому. И вот есть уникальные организации, вот они и выигрывают.
Вот если мы говорим, что госзаказ, это заказ для не какие-то, скорее всего, исследования, а вот что-то отвлечённое, академическое, а что-то полезное государству, да? То я, если я не могу понять, но вот как в нашей школе гражданская идентичность будет внедряться комплекс программ, обеспечить эту самую гражданскую идентичность? Что это такое? Как вот это с реальной школой? Я не понимаю, как это
будет. Вы знаете, для этого работать. Как раз и существует экспертиза в такого рода конкурсах. Есть эксперт совет, который и думает, а нужно это или нет.
Понимаете, вот экспертный совет либо думает, нужно это или нет, либо там собираются свои люди и говорят, ну, там, между себя решают, кто сколько получит и по какой теме.